дифирамб.
13:16. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И сегодня у вас есть возможность сказать хорошие, подчеркиваю я, слова моим гостям. Режиссер Андрей Шпай. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. И актриса Евгения Симонова. Здравствуйте, Женя.
Добрый день.
Напомню, номер пейджера 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». Телефон прямого эфира 203-19-22. Я надеюсь, что у нас будет время принять несколько телефонных звонков в прямом эфире. Ну, повод для нашей встречи – это показ по Первому каналу художественного телевизионного художественного фильма. Именно так, по-моему, там и в титрах так значится, да? «Дети Арбата» по известным произведениям Рыбакова. Уже прошло меньше половины. Половина прошла, уже есть что обсуждать, тем более, что уже обсуждали в программе «Пять вечеров» этот фильм. Вчера была запись передачи, и вы, уважаемые друзья, можете посмотреть этот разговор в понедельник у Андрея Малахова. Как раз там было обсуждение «Детей Арбата», на котором присутствовали в том числе и наши сегодняшние гости. Но начать я бы хотела с простых вещей, вот я уже Жене по телефону говорила. Вот сейчас вот пришли вы ко мне в гости, я наконец-то узнаю, кто кого играет, поскольку титры прочитать практически невозможно. Там есть узнаваемые люди, безусловно, мы знаем, что кого играет Евгения Симонова, кого играет Максим Суханов, но мне бы хотелось, чтобы Андрей, наверное, начал этот разговор, немножко рассказал про актеров потрясающих совершенно. Я много здесь буду говорить хороших слов, поскольку фильм мне очень нравится. Потрясающий парень, главную роль исполняет Саша Панкратова, насколько я знаю, он из театра Фоменко.
Евгений Цыганов.
Ну, впрочем, Андрей, немножко расскажите
знаете,
про артиста.
Я хочу, думаю, что нужно... На Первом канале существует вот эта традиция съедать титры финальные. Там они ускоряются, убыстряются. Я думаю, что им надо ввести вот полезные советы, там что-то, какие-то полезные, есть такие маленькие программки. Вот туда надо, я думаю, что совет должен быть такой, что надо взять кассету, включить утренний показ, дойти до конца серии.
Нажать на стоп.
И записать эти титры. И медленно их можно будет прочитать.
Так многие делают.
Да, это потому что иначе невозможно. Потому что в утреннем показе титры идут целиком в финале. А так в вечернем они съедаются. Это какая-то вот экономия времени. Значит, я хочу сказать, что, конечно же, это молодые актеры, которые снимались, и я... Очень рад сейчас все назвать, кого смогу, естественно, кого... Но помню всех и люблю всех, потому что это изумительное, замечательное молодое поколение, которое приходит. Это свободные люди, это сильные люди, это люди, которые молодые. И что меня поразило, далекое время, для них это далекое время. Мы помним еще, а для них это уже как бы пра. Поэтому меня поразило, с какой любовью, с болью они пытаются разобраться в том, что происходило. Своими силами, своей профессией, своей душой. Они полностью включаются. Конечно, Евгений Цыганов, конечно, Чулпан Хаматова, конечно, Инга Оболдина, изумительная актриса.
Нина.
Да, Нина, конечно, безусловно. Это и Зоя Кайдановская, это и
Зоя
Андрей...
Кайдановская, надо уже раскрывать скобки, она играет
Вику Марасевич, да. Это Андрей Кузичев, который играет брата Владимира Марасевича. Это, конечно, Даня Страхов, который играет Ирину Широко, да.
А это... Лену Будягину?
Ирина Леонова, это актриса Малого театра, изумительная. Да, она тоже вот здесь снялась. Я очень рад, что вот они у нас работали.
Алексей этого. Захаров, который
Алексей...
играет.
Захаров,
Максима.
Да, который играет Максима, безусловно. Это Юлия Свежакова, которая играет Зиду. Это и Ольга Ломоносова.
Свежакова играет Зиду?
Да, да.
Я не узнала. Хорошо, что вы пришли, так бы мне ничего не
вот видите, как
Володя Панков, у которого
Володя
замечательная
Панков,
роль,
да,
Глеба,
который...
он появится позже в следующих сериях.
И его ансамбль записал вальс Андрея Леденева, композитор, с которым я работаю, записал его ансамбль. Вот на титрах звучит его ансамбль. Тоже это молодые музыканты. Просто я говорю, что как важно, что это молодые люди.
Даниил Страхов, не
Даниил
забыл?
Даниил Страхов,
назвал.
Я сказал, конечно. Вот основные, и, кстати говоря, вот мы снимали в Твери и в Нижнем Новгороде, и там участие актеров, много эпизодических ролей, которые были актеры театров Нижнего Новгорода и Твери.
Еще Настя Скорик.
Настя Скорик,
которая
конечно,
играет Зою,
да.
Подругу Варе.
Очень
да,
хорошая
да.
роль. Получилась, кстати.
Да, небольшая, да, но очень она тоже очень ёмкая.
Но я бы еще назвала вот из последних впечатлений, совершенно поразительно играет, как всегда поразительно. действительно Оксана Мысина, да, небольшая роль.
Насколько работа, это здорово. Изумительная работа.
Она играет, напомню нашим слушателям, вот тоже одну из
Зигура.
С мальчиком, который потом вывезли в Москву, где допрашивал Юрий Шарок, и впервые, как я понимаю, именно в фильме, перешел...
Да, это Рубикон.
Да, он все, на этом он кончился. Ведь, ну, понимаете, какая? Мы ведь строили первая серия, начало фильма. Двор. Ребята, одноклассники в основном, здесь. Они счастливы. И их, они, с ними могло произойти с каждым все что угодно. И они как бы сейчас в одинаковом положении. И дальше время начинает давить, прессовать и из каждого делать что-то. Кто более стойкий, сохраняет себя. Кто
ценой своей жизни.
Ценой своей жизни, да. Кто слабее, тот теряет себя. И вот Юра Шарок, который вот этот пик, когда он совершает этот удар, потому что это, в общем, единственное. При том, что, конечно, век был жестокий, и начиная с 36-го года, в 33-м году еще нет, начиная с 36-го года начались очень, так сказать, страшные вещи происходили на допросах. И он попадает как раз в это. И вот этот удар, который он совершает с женщине, это вот пик его соглашательства с судьбой. Он соглашается со всем. Он построен таким образом.
Это... Кстати, я хочу обратить ваше внимание, это я к слушателям обращаюсь, хотя и к вам тоже, что помимо того, что сейчас пошли переиздаваться книги «Дети Арбата», как я понимаю, тоже с помощью Первого канала, который показывает ваш фильм, и правильно делает, что они это сейчас переиздали, и пользуются огромной популярностью эта книжка, но я тут была в Доме книги буквально вчера и увидела, что издательство «Захаров» вдруг выпустило книгу, маленькую книжечку Фихтвангера «Москва, 1937».
Да.
Мне кажется, что эту книгу стоит сейчас откупить и перечитать, особенно на фоне экранизации Рыбаковских. Там, помимо текста авторского, там присутствует еще и указ сталинский от 1937 года. То есть вся вот эта историческая, исторический весь фон, он там весь присутствует.
Но вот когда мы говорим, кстати говоря, о Фихтвангере, и мы говорим об исполнении роли Сталина Сухановым, Максимом, и я думаю, что здесь вот для многих это очень неожиданно, потому что стереотип Сталина очень высок. Так сказать, он очень в нас глубоко сидит, мы его воспринимаем по художественным фильмам. Да, и потом мы воспринимаем его, мы видим его оболочку, как мне кажется. Вот то, что мы попытались как-то приблизиться, понять этого человека, понять это глубокое противоречие и показать его в более какой-то интимной, приближенной зоне. Мы сделали это, вот это впервые, по-моему, так сказать, такое происходит. И Максим это делает изумительно, может быть, для кого-то очень непривычно и неожиданно, но это, надо понять, что это был, во-первых, больной человек, это был человек южный, которому было холодно.
Я спрашивала, почему он в платке все время.
Да, да, вот он в платке, он в носках, он действительно спал в носках все время. И это, понимаете, и с другой стороны, это был дико обаятельный человек, остроумный и обаятельный. И вот Фихтвангер, кстати говоря, приехав сюда и желая с ним говорить очень жестко, в частности, по поводу антисемитизма, он вышел от него в восторженном ощущении от обаяния, от диалога с ним, этого человека. Это вот поразительно. То, что обаяние, с одной стороны, с другой стороны, очень жесткие решения, которые он принимал очень... кстати, не сразу. Мне казалось, что вот он принимал с какого-то решения, и сразу должен был человек... Нет, арестован, нет. Год проходил, второй, третий. Только потом постепенно все происходило. Резко никогда ничего не происходило. Вот в этом, как сказать, особенность исполнения.
Давайте уже с актрисой поговорим, поскольку вот тут мы вспоминали все «Обыкновенное чудо». Мне кажется, что все-таки Евгения Павловна Симонова в своей жизни немало сыграла знаковых ролей, как в театре, так и в кино. Не совсем верно, представляете, что вчера было «Обыкновенное чудо», а сегодня вот Софья Александровна в «Детях Арбата». Я могу назвать вот мои любимые Женины работы в кино. Это «Рассказ неизвестного человека». Это «26 дней жизни Достоевского». Вот кино, которое странным образом я вспомнила вчера, я уже об этом сказала до программы, прямая трансляция, где тоже исполняла главную женскую роль Евгения Симонова. Там все тоже происходило на фоне исторической брежневской эпохи. И там время тоже было очень точно. угадано. Вот, Жень, вот из чего надо было доставать здесь? Здесь нужно было что? Знать, читать много книжек или иметь какую-то свою внутреннюю историю, которая коснулась семьи? Я знаю, вы же про это говорили в интервью, про историю вашу, но, может быть, стоит какие-то вещи повторить. Для вас что было важно?
Да, потому что так же, как практически нет семьи, которая в нашей стране многострадальная, которой бы не коснулась Великой Отечественной войны, так и вот сталинские репрессии, они, конечно, они затронули очень-очень много семей. И вот у нас это была просто такая личная боль, потому что мой дед, мой родной дед Станислав Венедиктович Станкевич в 1937 году был арестован, через полгода расстрелян, а моя бабушка Мария Карловна с двумя детьми, с моим отцом и с его сестрой, была выслана в Каргополь на север. Это все происходило в Ленинграде, где они жили. И поэтому вот эти все рассказы я помню с детства. Моя бабушка сохранила какое-то поразительное, свойственное тому поколению, какое-то поразительное такое ощущение жизни. Она его не потеряла до конца. Способность любить, способность как-то верить в то, что все-таки жизнь продолжается. Но тот мрак и ужас, который она перенесла, я помню эти рассказы про этот ночной арест, и как еще было, что меня поражало с детства, что так сильно было в людях, была очень сильна вера, и, конечно, вот это вот ощущение, что это недоразумение, это, конечно, было в крови, но еще было вот чувство собственного достоинства. Они жили тоже в коммунальной квартире, как и моя героиня Софья Александровна, и я помню, как бабушка говорила, что ей стыдно было, она держалась, она при соседях, она не могла, значит, там вцепиться и устроить какую-то, значит, там свалку, потасовку. И дед все время ей говорил, там, Маруся, спокойно, Маруся, потому что как бы еще нужно было, еще в этот момент нужно было выдержать и как-то сохранить какой-то человеческий облик. И, в общем, это были, конечно, поразительно достойные люди. И она была невысокого роста и такая интеллигентная, хрупкая женщина, но вынесла все это с честью и сохранила какое-то свою суть, свое человеческое достоинство. Мне кажется, что очень важно, что сейчас об этом мы вспоминаем, потому что так же, как нельзя забыть
войну.
Войну. Нельзя забывать этот период. Мой дед был расстрелян, и неизвестно, где он похоронен. Как известно, из НКВД свозили, значит, куда-то на какие-то полигоны и закапывали людей, как, не знаю, кого, даже собак так не
закапывали. До сих пор еще очень много захоронений неизвестных.
Да, и вот да? Я хотела бы сейчас сказать о том, что вот моя тетушка московская, она член общества «Мемория память», который борется за то, чтобы вот в Подмосковье, в Ленинском районе, есть такой Бутовский полигон, на котором захоронены, то есть они не захоронены, туда были с 37 по 53 год свезены 26 тысяч. Эта цифра фантастическая. 26 тысяч невинно убиенных людей 80 национальностей. Там очень было много детей, там было много школьников. Сейчас уже есть 8 томов, они все известны поименно, эти люди, когда вскрылись архивы НКВД. Эти люди захоронены там в 5 огромных рвах, то есть вот они лежат, их останки там. Но нет памятника, и они, в общем, по сути, их кости, они не преданы земле тем должным образом, который, в общем, как-то полагается для людей. И я знаю, что по Саратовым есть захоронение польское, польских граждан, которые были расстреляны. И поляки приехали под Саратов, и они сделали там потрясающий мемориальный памятник. И, конечно, вот это общество, оно борется за то, чтобы был создан мемориальный памятник на территории вот этого Бутовского полигона. Очень хочется, чтобы это стало достоянием. Хотя бы люди знали об этом и знали, что люди борются за это, они кладут на это свои жизни, свое здоровье.
С московскими властями, с подмосковными разговаривают.
Да, там сложный момент, и, в общем, кто-то идет идет навстречу, кто-то не идет навстречу. Но мне очень хотелось сегодня об этом сказать. И, в общем, всех людей, которые как-то испытывают сочувствие к этому, вот их какую-то поддержку реальную или, может быть, хотя бы внутреннюю, ею заручиться.
А вы знаете, вот сейчас вот Женя говорила, я вспоминала тоже историю своей семьи. У меня от бабушки, бабушка моя была актриса, осталось, конечно, огромное количество всяких там, они вот любили всю эту всю жизнь собирать, всякие вырезки газетные, ну, фотографии, понятно. И меня поразила одна вещь, вот что говорит о времени, вот небольшой такой штрих. Очень много фотографий групповых из труппы театра, да, всякие вот они там сидят на сцене, либо отрывок газеты, где сообщается о гастролях такого-то театра, и тоже фотографии труппы. Аккуратно вырезано несколько ножницами несколько лиц. То есть я понимаю, я помню эти свои разговоры, когда бабушка это оставляла у себя в архиве, она хотела это сохранить, но понимала, что этого лучше человека сделать, лучше вырезать, да, потому что его уже нету здесь, да, он где-нибудь, его уже забрали. И вот эти вот дырки вместо лиц, они, конечно, очень сильные производят впечатление, я понимаю, в какое время люди жили. Вот недаром, опять же говоря, о Рыбакове, вот второй том его прозы называется «Страх», именно так. Мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим наш разговор. Я надеюсь, что наши слушатели тоже подключатся. Напомню, что в гостях у нас Андрей Ишпай и Евгения Симонова.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня у нас в студии Евгения Симонова и Андрей Ишпай. Повод для нашей встречи – фильм «Дети Арбата», который вместе с нами смотрит наши слушатели. Я тут посмотрела наш пейджер. Здесь много хороших благодарственных реплик. Я сейчас несколько подряд прям прочту, пока там Андрей готовится к выступлению. Евгения, мы в восторге от вашей последней работы. Мне нравится подпись «Семья Панкратовых», что очень немаловажно. Что для вас главное в маме Саши Панкратова, спрашивает Людмила.
Вот когда инстинкт матери становится, она становится мудрее и прозорливее тех людей, которые, может быть, больше знают ситуацию реальную, то есть ее чувство, оно не дает ей возможности сойти с ума окончательно. Она понимает, что сын не виновен. И если ее брат, как бы функционер партийный, он все-таки допускает эту возможность, она, как мать, она становится как бы... Получается, что это ее знание, оно прибавляет ей вот какой-то такой мудрости и способности видеть... как это все на самом деле.
Ну, наверное, вот тот самый страх, о котором мы говорили, он тоже преодолевается вот через эти размышления. Вот мне очень вспоминает эту сцену, когда героиня ваша сидит перед портретом Сталина с папиросой.
Да, безусловно, да? Потому что ведь очень же это было так сильно. Ведь моя бабушка, про которую мы сегодня говорили, она же тоже плакала на похоронах Сталина. Вот я все-таки этого понять не могу. Рассудок мой отказывается это понять. Но это факт, это было. Значит, это так сильно в людях сидело, это вот страшная идея.
И вообще, то, о чем вот Женя говорила еще в первой части по поводу чувства собственного достоинства, мне кажется, это самое главное, вот если говорить о чем это кино, об этом. Об этом. Не только о том, чтобы помнили, да, да, но и о том все-таки, каким образом возможно было в себе это преодолеть и сохранить. Замечательно, это вот, может быть, я сама себе придумываю, но это мое право зрителя, я могу придумать все что угодно, что вы там наснимали. Играет Чулпан Хаматова, когда она смотрит в окно во время демонстрации, там собираются все вот эти вот люди с красными флагами, и как она смотрит в окошко и говорит: маразм. Ведь это же надо в себе найти не то, что даже силы, а самое главное, самой себе, это даже подумать об этом, подумать о том, что это маразм, подумать о том, что вы бараны. Это нужно иметь такую силу внутреннюю, такой стержень. Мне кажется, Чулпан это замечательно передает это взросление внутреннее, человеческое.
Ну, вот и как раз хотелось бы сказать, что все-таки вот мне важно, чтобы, понимаете, это не классический сериал, это именно длинный художественный фильм. И поэтому вот, когда мне в первой половине какие-то вопросы задают по поводу характера Вари, там что-то там, что-то, может, она слишком динамична, слишком легка. И нет, я просто хочу сказать, что это часть формирования образа. Угу. Это характер, когда мы понимаем, что она легковесна. Как... И потом именно интересно, на парадоксе, что эта девочка превращается и она совершает самые отчаянные и благородные поступки в самом трудном, в трудной ситуации.
Практически единственная.
Практически единственная, которая осмеливается делать такие вещи. А для этого нужен был этот парадокс вначале, что она как бы не видит ничего, но она и обладает такой стремительностью и активным работой самостоятельного ума, что может совершать эти поступки. Вот я просто хочу еще раз вернуться к вопросу группы, которая не видна в титрах.
Актерам, да. То есть, тем более, я вам сейчас скажу Андрею, что много вопросов по поводу артистов. Вы еще не назвали и этого, кто играет, и этого. Уже назовите всех.
Значит, опять, там больше 200 персонажей, действительно. Это она как многофигурная композиция, поэтому там очень много всего. Но я действительно важные скажу, безусловно, исторические персонажи. Это, конечно же, Киров в исполнении Виктора Запорожского. Это, конечно же, Орджоникидзе в исполнении Саши Самойленко. Безусловно, Ежов в исполнении Андрея Смолякова. Алферов в исполнении Михаила Филиппова. И, конечно, характеры, которые... Я обратил внимание на молодое поколение, так сказать. А здесь вот, конечно, Игорь Гордин. Изумительный Игорь Гордин, который играет Игорь Владимировича влюбленного в Варю. Это...
Юрий Колокольников мы не назвали.
Колокольников мы не назвали. Это безобразие.
Изумительный Колокольников.
Да, Юрка,
который играет Костю, мужа Вари.
Да.
Такое в нем сочетание какой-то мужественности, отчаянности и какой-то детскости и трогательности.
И, кстати, очень сыгранная пара, они же играют грозу в «Современнике». Очень чувствуется, что они очень сыгранные. Мне кажется, что эти сцены парные, они очень легко у них получались, может быть, я ошибаюсь.
Это Мадянов, Рома Мадянов, который играет Марка Рязанова брата. Это Володя Симонов, который играет Будягина. Это Вера Бабичева, которая играет Ашхен, мать, супругу Будягина. Это, конечно же, Сергей Юшкевич, который изумительно точно и трагически играет Соловейчика.
Василий Бочкарев.
Василий Бочкарев, сосед. Конечно, Василий Бочкарев, которым какая-то, он как-то очень точно ситуацию объясняет через себя. И он как-то ее трагически проносит через себя.
Практически без, абсолютно без внешних эффектов. Эти глаза его, это какая-то его пластика.
Актер замечательный. Вообще так странно, что в кино так мало играет.
Это непонятно. Непостижимые какие-то моменты, вот, которые бывают, вот такие загадки. Почему?
Я бы сказал, какие-то эпизодические роли, которые тоже для меня очень ценны. Скажем, Вадим Андреев, Баулин. Это и Дима Жамойда, который Левочку играет, и Оля Пишуля, которая играет...
Ольга Прокофьева, которая играет директора школы, в котором работает Нина.
И сейчас дальше...
Мы сейчас 200 персонажей, мы не перечислим точно.
Я бы еще хотел сказать Славу Баранову, который будет в последних сериях появиться. Это очень сильная актерская работа. И я приношу извинения, действительно, если кого-то я забыл, но я помню всех и люблю.
Про платок мы уже ответили. Здесь очень много слушателей спрашивают про платок. Да, что один даже нам написал слушатель, что вы издеваетесь над великим человеком.
Нет,
вы
мы не издеваемся, мы наоборот его
Андрей
любим.
Шпай.
Наоборот его любим.
Ну,
мы пытались его любить. Я именно так буду говорить. Персонаж надо любить. Чтобы понять его, надо его полюбить. И поэтому мы не издеваемся, это именно попытка приблизиться к нему. Дальше оттуда начинают выходить какие-то... любой персонаж. Это вообще это закон, мне кажется, для художника. И поэтому тогда возникает объем. Это, я думаю, что просто от того, что впервые такой подход вот к нему, попытка приблизиться, возникает такой эффект.
Здесь очень многие слушатели наши, ну, не только сегодня, мы уже обсуждали ваше кино, и мои коллеги тоже, мы так говорили об этом, обвиняют именно в таком, как называют это, такой излишней театральности. Может быть, это имеется в виду вот такая вот открытая эмоциональная игра актеров. Может быть, это имеется в виду декорации. Вы не скрываете того, что выстроили Арбат на Бадаевском пивзаводе, да? Это уже легенда вокруг этого ходит, что это вот декорация. Я не знаю, с чем это связано. Я это приняла. Если подразумевать под театральностью очень подробный разбор сцен, а я это вижу, что сцены разбирались, что здесь не просто артисты входят в кадр со слабо выученным текстом, здесь сцены разобраны. Тогда такую театральность я приветствую. Я вижу, что здесь у каждого персонажа, недаром вот так спрашивают про актеров, у каждого персонажа есть биография, актеры это играют. Не обязательно читать за кадром текст авторский, чтобы объяснить, вроде «Who is who», «Кто есть кто». Для этого существуют хорошие артисты. И вот когда это играется, это всегда можно придумать все что угодно, когда это накладывается на какую-то конкретную историю. Вот вообще, насколько подробно была работа, Андрей, уже к вам опять обращаюсь, как к режиссеру.
Да, безусловно.
Вы вообще это, все это снимали не театральным ходом, в смысле не по хронологии с первой сцены до последней.
Нет, снимался
это в разброс,
как кино. Снимался, естественно, в разброс. Это довольно-таки это очень труд объемный, когда ты переходишь из сцены в сцену в одном объекте, по объектной съемке, то, естественно, это приходится каждый раз перестраиваться, вспоминать все обстоятельства, складывать их, так сказать, вход, выход. И абсолютно правильно по поводу разбора сцен, по поводу этюдного метода. Но я думаю, что основной эффект такой происходит, если он происходит у кого-то, хотя я знаю массу людей, которые принимают это полностью, от того, что непривычно подобное прочтение на телевидении. Телевидение, сериал предполагает в основном сидение или хождение с минимумом какого-то внедрения внутрь сцены кинематографически. Потому что кинематограф тоже предполагает внедрение. Кинематограф бывает разный, но внедрение и разбор сцены. Также можно сказать, что, скажем, картина Михалкова «Неоконченная пьеса» тоже театральная, так сказать. Наверное, так кто-то может сказать. Но для меня это, например, удивительно точный и неожиданный разбор и парадоксальность. Для меня это не театральность, для меня это парадоксальность поведения. Так вот, непривычность, может быть, это не точность пиар-компании, так сказать, представлять это как только сериал, следующий за «Московской сагой». Это отдельно, это художественный фильм, который надо воспринимать никак. И, конечно, здесь есть проблемы. Я очень беспокоился, можно ли его смотреть вот так вот между чашкой чая, там, когда рядом плита, еда, родственники и масса других дел дома. Вот, наверное, нельзя. Но это проблема. Но тем не менее, все рейтинги показывают, что фильм смотрят. И я счастлив, что...
Андрей, я бы не хотела, чтобы вы это говорили. Я вас очень люблю. Потому что мне кажется, что ссылки на рейтинг, они неприличные для нормального человека.
Нет, я объясню, почему.
У нас аншлаг смотрит. И что?
Ну, так вот это интересно. Вот это интересно. Это интересно, что серьезное обращение к материалу, к языку. И я, честно говоря, боялся, я думал, что не будут смотреть так, как нечто привычное, естественное. А оказалось, что все-таки смотрят много людей. И для меня это смотрят, важно, как для человека, занимающегося...
А знаете, сколько смотрят, ненавидя?
И это тоже хорошо.
Крича, что это клевета на историю советской страны, значит, на советский народ.
Значит, это спор.
Вот тут
значит,
есть уже один тут написал какой-то товарищ, что вам мало, видимо, вам репрессий, если вы так любите об этом говорить. Надо бы вам новенькие еще придумать. Много-много.
Ну, это такой разговор длинный, наверное, и у каждого своя точка зрения. Но не помнить свое прошлое, это значит не знать, куда двигаться дальше. Я думаю, что первое, что надо помнить, это свое прошлое и знать, и чувствовать, и понимать, сколько боли пережили люди.
А давайте вернемся к вопросам слушателей. Пробовался ли еще кто-то на роль Сталина или Суханова, решили снимать сразу, спрашивает Владимир.
Были разные идеи, но я пришел на эту картину с тем, что Максим Суханов будет играть Сталина, и от этой идеи не отступал. Разные были у нас разговоры, споры, но моя была позиция такова. В конечном итоге мы пришли к согласию с продюсерами по этому вопросу.
Вот Елена пишет вам, что вы сказки рассказываете. Репрессировали в основном тех, кто зверствовал во время гражданской войны, во время коллективизации, плюс гнилая интеллигенция. Нормальные люди жили спокойно.
Ну что ж, 20 миллионов зверствовали во время гражданской войны, они бы не смогли, там столько не было. В гражданской войне столько человек не принимали участие.
Меня зовут Тамара Ивановна, мне 77 лет. Я пережила весь этот ужас, который показывается в фильме со своей семьей. Актерские работы великолепны, фильм честный. Непонятен только образ Сталина, которого играет блестящий артист Суханов. Тамара Ивановна нам пишет.
А я, кстати говоря, вот еще раз хочу сказать по этому поводу, логически, вот еще один момент, логический подход к Сталину, мне кажется, сейчас, вот на данный момент, не совсем правильный. Мне как раз интересно было понять, вот если мы были на даче Сталина, вот входишь в залу, в который можно говорить шепотом, в одном конце огромный зал, а на другом конце кажется, что ты кричишь. Так сказать, там слышно все. И там масса каких-то вещей, которые подчеркивали его какое-то знание своего. Ведь много людей больных, много людей, стремящихся к власти, много, но никто, он каким-то образом попал туда. Учесть то, что он учился в семинарии, он понимал некое расположение звезд, наверное, понимал не просто логическую сторону, а понимал, что он попал каким-то, ну, нелогическим способом на это место. И я думаю, что вот картина начинается, как вы все видите, с Тунгусского метеорита, и в основе лежит как раз вот именно такое прочтение, что что-то происходит где-то, где мы не знаем,
какой-то
и
сдвиг.
Как-то сходятся звезды, что-то да. сдвигается, и происходит, в данном случае, это вот это кровавое пятно на земле, в России, которое было и которое действительно колоссально. Почему это? Логика объяснить. Многие говорят, чтобы удержать власть, было достаточно в 1000 раз меньше репрессий, чем были произведены они в эти годы. А это было. Поэтому я как раз... Мы и рассматривали его не с логической точки зрения. Мы как раз пытались понять какой-то вот внутренний механизм его движения, парадоксальный. Странный, неожиданный.
Мне кажется, что это чуть ли не первая попытка вот таким образом Сталина сыграть, вообще сделать из этого, извините меня за банальность, художественный образ, а не конкретную историческую личность. Это очень важно. В конце концов, никто уже не помнит, каким был настоящим Ричард Третий, да, и его можно играть там как угодно, вот как там играл его там Ульянов, или сейчас вот блестяще играет Константин Аркадьевич Райкин. Никто же там не удивляется, почему он такой. Потому что актер так решил, и режиссер. Вот у них попытка вот так это придать, так это осмыслить, так для себя тебя это сформулировать.
Безусловно, время
давайте
прошло.
Вспомним да. там того же Владимира Ильича Ленина в изображении, в авторском видении Александра Сокурова. Да?
Да, да, да.
Насколько он имеет право так преподносить нам этот персонаж? Имеет? Имеет. Вот как раз мне этот фильм, еще раз повторю, чем он мне не нравится, что здесь можно спорить о трактовках. В конце
конечно,
концов.
Конечно.
Это самое главное.
Да.
Это самое главное.
И просто, понимаете, вот только сейчас время прошло, когда мы можем говорить об этом спокойно, да. как сказать, пытаясь, спокойно не можем. Мы можем как бы пытаться разбираться, искать там противоречия.
Давайте послушаем телефон. Я обещала это сделать. Пожалуйста, берите наушники. Евгения Симонова, Андрей Шпай, здесь в студии «Эхо Москвы». Телефон наш, напомню, 203-19-22. Принимаются ваши вопросы по этому телефону прямо в эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
О, Татьяна Михайловна.
Пожалуйста, Татьяна.
Вы знаете, я вот как раз хочу сказать, кто-то там высказался, огневой интеллигенции. Ни мой дед, ни мой отец, я их не считаю гнилыми интеллигентами, хотя они были оба расстреляны. Дед работал на КВЖД прорабом, папа работал бухгалтером. Какая же это гнилая интеллигенция? Но хочу сказать вот что. Я с трепетом смотрю этот фильм на одном дыхании. И сцену пытки, сцену допроса, вернее, вот Саши, знаете, я со слезами смотрела. У меня чуть ли не до приступа доходило. Я вспоминаю, как пытали моего отца, потому что я читала его дело, и для меня этот фильм, конечно, потрясающая вещь. Необыкновенный фильм. Спасибо всем создателям фильма. Огромное спасибо. Актеры, это, конечно, уже другая статья, так играют.
Спасибо вам,
спасибо.
Татьяна Михайловна.
Спасибо огромное. Всем огромное.
Спасибо
огромное.
Вам. Здесь по поводу еще одного актера тоже написано на пейджере. Мария прислала. Потрясающе передал Даниил Страхов состояние своего героя в сцене допроса, когда он перешел границу. Вы согласны?
Да.
Спрашивает она. Я думаю, что...
Да, безусловно. Безусловно. Мы да. очень тщательно... Даня очень тщательный человек. Он работает
кстати,
очень много, сильно. Он... Андрей Ильич, давайте вот попробуем так. Давайте попробуем так. Он пробует разные варианты.
Преимущество театральных артистов. В том, вот в кино это сразу видно, что так, актерская профессия — это труд колоссальный, труд, это достаешь из себя. Мне очень, я даже рада действительно, что сейчас на фоне вот таких вот так называемых серийных артистов вдруг такие мощные актерские работы. Я согласна с нашими слушателями, включаю следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Владимир.
Да, Владимир.
Я хочу поблагодарить еще здесь коллектив, снимавший этот фильм, за создание действительно очень хорошего, нормального фильма. По, ну, так скажем, по не очень сильному роману. Так вот, меня фильм производит больше впечатления, нежели роман. И все съемочные группы молодцы, в отличие от той съемочной группы, которая делала «Московскую сагу». Так изуродовать просто прекраснейший роман. А тут все наоборот. Молодцы, ребята.
Спасибо большое.
Спасибо.
Но
да?
я все-таки не соглашусь,
романа,
потому,
да.
что,
роман.
Потому что... Ну, я думаю, что роман не нуждается в защите. Это один из самых известных, в общем, романов конца прошлого века.
«Дети Арбата».
Действительно так, «Дети Арбата». И, в общем, он являлся для нас тем побудительным мотивом и в общем, надо сказать, что он, сценарий написан Валентином Черных и Юлией Дамскер, и он сохранен там. И, в общем, это роман, понимаете, это роман. Мы и читаем роман, мы далеко от него не отходим. Это компоновка, естественно, какие-то есть вещи видоизмененные, но все равно это роман, это атмосфера. И тут надо сказать, вот участие Татьяны Марковны, которая была все время рядом с нами.
Вдовы Рыбакова.
Оно изумительно, потому что она никогда, даже если какие-то вещи меняю и так далее, если она чувствует, что это в духе романа, в духе, в атмосфере, она очень это поддерживает. Я благодарен ей просто за это действительно.
Ну, а я понимаю, о чем говорил Владимир. Я бы тоже тут уже не сравнивала там Аксенова с Рыбаковым. Мне кажется, и тот, и другой роман, каждый по-своему замечателен, потому что я очень люблю «Московскую сагу», именно роман. И еще раз его перечитала тоже, когда шло вот это вот по телевизору. И сейчас с большим удовольствием читаю Рыбакова. Я помню, в какой-то газете из экспертов телевизионных кто-то высказался, что вот когда появились дети Арбата после саги, вдруг стало совершенно очевидно, что кинодраматургия и кинорежиссура — это все-таки профессия. Вот, наверное, об этом стоит говорить. Как писать и как снимать.
Безусловно. И в связи с этим можно я вспомню все-таки, мы сейчас говорили об актерах, о группе. Потому что это, конечно, Ишандр Беркеши, который оператор,
замечательный.
Замечательный.
А трудно же было, я представляю себе, как трудно. Да, там, куда ни двинь, везде что-нибудь поймаешь.
Да. Это, видать, как оператор. Я Татьяна Михайловна Львозна, я ей показывал картину, и она говорит, ты знаешь, ощущение такое вот, иду я с утра, там, на третьем месяце съемок, полгода снимается, смотрю, идет Боря Долинков, художник, живой. Потом идет Петя Катаев, оператор. Тоже живой. Посмотрел, и я живая. Ощущение такое, потому что идет максимальный все время такой заряд. Я очень ее понял. Поэтому Шандр Беркеши, конечно.
Музыка очень точная.
Виктор Петров, художник, постановщик, который известно работал идеей смотри с Ильем Климовым. Я очень благодарен ему за огромную работу. Это, конечно, и Ирина Гино, художник по костюмам. Это Наташа Горина, гример. Петя Горшенин, который делал пластический грим Сталину. И, конечно, композитор Андрей Леденев, который просто очень много сделал для этой картины. Вальс, который звучит. И вся музыка пронзительная. Реквием, и вся музыка, она пронзительная. Что-то был, что-то я знал, и что-то он написал до этого. И поэтому она очень нам помогала, всем нам, актерам, в создании структуры, образов, сцен. Мы просто иногда опирались на музыку.
«Гадость» прочитать?
Ну, давайте, конечно.
А что же мы все? Да. Хотя, ну, если я хочу ее прочитать, потому что я не очень понимаю, о чем идет речь, может быть, господин Шпай разберется. Господин Шпай, не чувствуйте, пожалуйста, себя героем. Вы всего лишь экранизировали весьма сомнительный советский роман в духе оттепели и перестройки, робко изображающий полуправду, продолжающий традицию исторической лжи и трусости, пишет нам Наталья.
Ну, я не знаю. Я героем себя не чувствую. Я чувствую себя человеком, который сделал большую картину по очень известному роману, что является объективно. Если Наташа это не знает, то это ее личная, так сказать, возможность так выражаться.
«Дети Арбата» — необходимый фильм. Рано или поздно он должен был выйти. Это наша история, пишет нам Ольга. Ну, здесь я потом вам, если вам интересно, распечатаю все это, вы там почитаете, там много чего есть. К сожалению, времени у нас там все меньше и меньше остается. Тут очень много вопросов есть и не связанных с «Детьми Арбата», а с вашей творческой жизнью, и с вашей Женей, и с вашей Андреей. Андрей, поскольку прошла программа на канале «Культура», посвященная творческому пути Евгении Павловны Симоновой, очень многие люди, никогда не видевшие, не знавшие о существовании спектакля «Анна», спрашивают, где это вас там крутили, что это такое, где это пойти посмотреть этот аттракцион с крутящейся Симоновой. Аттракциона больше этого нету.
Нет, к сожалению, этот спектакль, который очень многое значил в моей жизни и который просто для меня был неким таким рубежом, к сожалению, он уже больше не идет.
Да, это было...
Это спектакль по мотивам толстовского романа «Анна Каренина».
Два моноспектакля «Анна Каренина» и монофильм «Цветущий холм среди пустого поля», который, я надеюсь, все-таки пройдет по телевидению, во всяком случае. Да, это такой тоже экспериментальный. Мы его, наверное, тогда обсуждали, помните. Вот он еще не был по телевидению, и он авторский, поэтому он вряд ли может идти в кинотеатре, но по телевидению, я думаю, что он пройдет.
Андрей, в чем все-таки разница для вас, как режиссера, впервые снимали телевизионный многосерийный фильм? Там сериал, не сериал, как угодно его там называй. Есть какая-то разница вот, в подходе?
Ну, я пытался снимать это как кино. Конечно, там есть условно более длинные сцены, и какие-то есть телевизионные, естественно, особенности. Тем не менее, я пытался сохранить систему кино, как это снимается в кино. Поэтому разница в том, что это очень большое напряжение, и приходить всем каждый день готовым, с придуманными сценами, вот это трудно, понимаете? Я так понимаю, что сериал, которым достаточно элементарно разводятся сцены, это тоже трудно, но это как бы легче значительно. А вот придумывать сцены, как бы строить их, как говорится, театрально, как говорили сейчас, но я не считаю это театрально, я считаю, что это единственное так только возможно для меня.
А, Женя, еще к вам вопрос тоже от наших слушателей, поскольку очень любят актрису Чулпан Хаматову, ваши вот ощущения от работы с ней. Вы впервые с ней встретились?
Нет, я знаю ее много лет. Мы с ней встретились первый раз в театре Трушкина на спектакле «Поза мигранта». В общем, и я сразу в нее влюбилась, потому что это явление для меня из ряда вон выходящее. И Чулпан поразительный. Она поразительно талантливый и интересный человек. Она очень сильная, очень интересная и яркая личность, что не всегда как-то соседствует с талантом. Она умна, добра, демократична, она безумно требовательна к себе. И, в общем, конечно, с ней общаться и на съемочной площадке, и на сцене, и в жизни – это большое счастье.
Какая у вас премьера сейчас?
Какая у вас премьера будет?
С Чулпан?
Нет, не с Чулпан. А сейчас какая будет премьера?
Сейчас какая премьера? Да. А, ну, это просто ты хочешь, чтобы...
Нет, человек спросил, давайте отвечаем.
Да, да.
Сейчас, ну, это не имеет отношения к... Сейчас я репетирую в новом спектакле, который называется «Шестеро любимых». Пьеса Арбузова, кстати, 34-го года, написанная им в постановке Екатерины Гранитовой.
Это где, в Маяковке?
Нет, это такое объединение театральное «Аметист» Евгения Зайцева, но мы надеемся, что мы будем играть это и в филиале театра Маяковского.
А когда это все состоится?
Это состоится, сдаем мы этот спектакль 15 декабря, а потом, если вот Сергей Николаевич Арцебашев примет нас под свой кров, то тогда, может быть, мы в декабре, в январе-феврале будем играть это в филиале театра.
Андрей, а вы сейчас что-нибудь запустили уже, нет?
Я надеюсь, что мы начнем снимать фильм по повести Виктора Некрасова «Кира Георгиевна».
Продолжение темы.
Ну, в общем, в какой-то степени, да.
Это для телевидения?
Нет, это там будет две версии. Телевизионная, двухсерийная и кино.
Спасибо вам большое. Очень рада, что вы сегодня пришли. Еще раз спасибо за кино, которое мы будем продолжать смотреть. И я надеюсь, что вот в течение там, ближайших 2-3 недель мне бы очень хотелось встретиться еще и с актерами из фильма «Дети Арбата». Надеюсь, что, может быть, Андрей мне поможет с ними договориться,
конечно,
потому что очень хотелось бы и Чулпан позвать, и, конечно же, Максима Суханова, потому что это отдельная история. Так что большое вам спасибо и удачи вам.
Спасибо.
Спасибо.
Счастливо.
Всего доброго. Спасибо.
Всего доброго.
Дифирамб.